Шримад Бхагаватам. Песнь 3, глава 12. Сотворение кумаров и других. Текст 1. Шри Майтрея сказал: «О мудрый Видура, до сих пор я рассказывал тебе о величии Верховной Личности Бога в аспекте Калы. Теперь же я поведаю тебе о том, что сотворил Брахма, являющийся средоточием ведической мудрости». Песнь 3, глава 12, текст 2. Вначале Брахма создал такие формы невежества, как самообман, страх смерти, гнев, вызванный крушением надежд, ложное чувство собственности, а также иллюзорную телесную концепцию жизни или забвение своей истинной сущности. Комментарий. Прежде чем сотворить живые существа во всем многообразии их видов и форм, Брахма создал условия, в которых живым существам предстояло жить в материальном мире. Пока живое существо помнит о своей истинной природе, оно не сможет жить в условиях материального мира. Таким образом, основой существования в материальном мире является забвение собственной сущности. А забвение своей сущности влечет за собой страх смерти, хотя на самом деле чистая душа не рождается и не умирает. Это ложное отождествление себя с материальной природой приводит к тому, что у живого существа развивается ложное чувство собственности, которое заставляет его считать своим то, что выделено ему в пользование высшей властью. Материальные ресурсы даются живым существам для того, чтобы они жили, не ведая забот, и выполняли свой долг, стремясь достичь самоосознания в материальном мире. Однако ложное самоотождествление внушает обусловленной душе ложное чувство собственности и заставляет ее считать своим то, что на самом деле принадлежит Верховному Господу. Из данного стиха следует, что Брахму создал Верховный Господь, а пять проявлений невежества, покрывающих все обусловленные живые существа в материальном мире, были созданы Брахмой. Тот, кто осознает, что обусловленные души околдованы Брахмой, может понять, насколько нелепы представления о равенстве живого существа со Всевышним. Патанджали также признает существование пяти проявлений невежества, которые перечислены в данном стихе. Песнь 3, глава 12, текст 3. Считая сотворение этих форм невежества греховным, Брахма не испытывал от своей деятельности большого удовольствия и, чтобы очиститься, стал медитировать на Верховную Личность Бога. Затем он приступил к следующему этапу творения. Комментарий. Создавая основы невежества, Брахма не испытывал никакого удовольствия, но тем не менее вынужден был заниматься этим неблагодарным делом, потому что большинство обусловленных душ хотело пребывать в невежестве. В Бхагавадгите 15.15 Господь Кришна говорит, что, находясь в сердце каждого живого существа, Он наделяет его либо памятью, либо забвением. Может возникнуть вопрос, почему всемилостивый Господь одному помогает помнить, а другому забывать? На самом деле, милость Господа никогда не проявляется в том, что Он благоволит к одним живым существам и питает вражду к другим. Являясь частицами Господа, живые существа обладают некоторой независимостью, поскольку в определенной степени все они наделены качествами Господа. Каждый, кто обладает некоторой независимостью, может по своему невежеству неправильно распорядиться ею. Когда у живого существа возникает желание неправильно использовать свою независимость, погрузиться в невежество, Господь сначала пытается предостеречь его. Однако, если живое существо упорствует в своем желании попасть в ад, то Господь помогает ему забыть о своем истинном положении. Господь позволяет деградирующему живому существу опуститься до последнего предела только для того, чтобы дать ему возможность самому убедиться, что тот, кто неправильно распоряжается своей независимостью, не может быть счастливым. Почти все обусловленные души, влачащие жалкое существование в материальном мире, неправильно используют свою независимость и потому находятся во власти пяти видов невежества. Как послушный слуга Господа, Брахма в силу необходимости создает основы невежества, но не испытывает от этого никакого удовольствия, потому что преданному Господа всегда больно видеть, как деградируют живые существа, забывшие о своей истинной сущности. Те, кто не стремится к самоосознанию, получают от Господа все необходимое для того, чтобы реализовать свои намерения. И в этом отношении Брахма всегда остается надежным помощником Господа. Песнь 3, глава 12, текст 4. Вначале Брахма произвел на свет четырех великих мудрецов. Санаку, Санандо, Санатану и Санат-Кумара. Ни один из них не испытывал ни малейшего желания заниматься материальной деятельностью. Все они были необыкновенно возвышенными личностями, поскольку их семя двигалось вверх. Комментарий. В силу необходимости Брахма создал принципы неведения, предназначенные для тех живых существ, которые волей Господа обречены прозябать в невежестве. Однако выполнение этой неблагодарной задачи не принесло ему никакого удовлетворения. Тогда Брахма сотворил четыре основы знания. Сангхью, или эмпирическую философию, которая занимается аналитическим изучением условий материального существования, йогу, мистическую практику, назначение которой – освободить чистую душу из плена материи, вайрагью, полное отречение от материальных наслаждений, благодаря которому человек достигает высот духовного знания, и, наконец, тапас – различные виды добровольных аскез, совершаемых во имя достижения духовного совершенства. Брахма произвел на свет четырех великих мудрецов – Санаку, Санандо, Санатану и Саната – и доверил им эти четыре основы духовного развития. А они, в свою очередь, чтобы проповедовать среди людей Бхакти, основали духовное братство или Сампрадаю, которое сначала называлось Кумара Сампрадаи, а впоследствии получило название Нимбарка Сампрадаи. Эти великие мудрецы стали великими преданными Господа, потому что без преданного служения личности Бога невозможно достичь успеха ни в одном духовном начинании. Песнь 3, глава 12, текст 5. Когда его сыновья появились на свет, Брахма сказал им: «Теперь, дети мои, вы должны производить потомство». Однако, поскольку кумары были привязаны к Васудеве, верховной личности Бога, они не желали ничего, кроме освобождения, и потому отказались исполнить просьбу отца. Комментарий. Несмотря на просьбу своего великого отца, кумары, четверо сыновей Брахмы, не захотели обзаводиться семьями. Тому, кто стремится к освобождению от материального рабства, не следует связывать себя узами иллюзорных семейных отношений. Может возникнуть вопрос, как посмели кумары ослушаться приказа Брахмы, который был не только их отцом, но и создателем Вселенной? Ответ таков – Васудева Парайана. То есть тот, кто серьезно занимается преданным служением личности Бога в Васудеве, не связан никакими обязательствами. Об этом говорится в Бхагаватам 11.5.41. Деваршипхутаптан ринам петринам накинкаронаям ричараджан сарватманаях шаранам шараньям гатомокундам парихритья картам. Любой, кто отказался от всех мирских связей и укрылся под сенью лотосных стоп Господа, который дарует освобождение и является единственным надежным прибежищем, перестает быть должником или слугой кого бы то ни было, включая полубогов, предков, мудрецов, других живых существ, своих родственников и соотечественников. Поэтому кумары не совершили ничего предосудительного, отказавшись исполнять волю своего великого отца, который попросил их обзавестись семьями. Песнь 3, глава 12, текст 6. Когда сыновья отказались повиноваться приказу отца, ум Брахмы охватил великий гнев. Однако он попытался сдержать и никак не обнаружить свой гнев. Комментарий. Брахма является повелителем материальной гуны страсти, поэтому неудивительно, что, услышав отказ сыновей подчиниться его приказу, он пришел в ярость. Отказавшись исполнить его просьбу, кумары поступили правильно, и все же Брахма, находившийся под влиянием гуны страсти, не смог справиться с охватившим его гневом. Однако он не дал воли чувствам, так как знал, что его сыновья достигли высот духовного знания, и ему не следует изливать на них свой гнев. Песнь 3, глава 12, текст 7. Как ни старался Брахма сдержать свой гнев, он не смог этого сделать. Гнев вырвался у него из межбровья и принял форму ребенка с телом красно-синего цвета. Комментарий. Лик гнева всегда одинаков, чем бы он ни был вызван – невежеством или знанием. Как ни старался Брахма сдержать свой гнев, его усилия не увенчались успехом, несмотря на то, что он – самое возвышенное живое существо во Вселенной. Гнев, который является порождением страсти и невежества, в своем истинном виде вышел из межбровья Брахмы в образе Рудры с телом синего – невежества и красного – страсть цвета. Песнь 3, глава 12, текст 8. Появившийся на свет ребенок закричал: «О, вершитель судеб и учитель Вселенной! Назови мое имя и место!» Песнь 3, глава 12, текст 9. Всемогущий Брахма, родившийся на цветке лотоса, успокоил ребенка ласковыми речами и, отвечая на его просьбу, сказал: «Не плачь, я непременно исполню твое желание». Песнь 3, глава 12, текст 10. Брахма продолжал: «О повелитель полубогов! За то, что ты так отчаянно кричал и плакал, люди станут называть тебя Рудрой». Песнь 3, глава 12, текст 11. «Сын мой, я уже определил места твоего будущего пребывания. Ими станут сердце, чувства, жизненный воздух, небо, воздух, огонь, вода, земля, солнце, луна и аскезы». Комментарий. Сотворение Рудры, который появился на свет из межбровья Брахмы, как олицетворение его гнева, порожденного гуной страсти с примесью невежества, исполнено глубокого смысла. Описание принципа Рудры приводится в Бхагавадгите 3.37. Кротха, гнев, возникает из камы, вожделения, которое является порождением гуны страсти. Когда вожделение и желание не находят удовлетворения, рождается кротха, заклятый враг обусловленной души. Это самое греховное и губительное порождение страсти проявляется в форме аханкары, ложного эгоистического представления о себе как о центре Вселенной. Бхагавадгита называет эгоцентризм обусловленной души, находящейся под властью материальной природы, глупым и нелепым. Эгоцентризм – это проявление принципа Рудры в сердце живого существа, где зарождается кротха – гнев. Возникая в сердце, гнев проявляется через другие органы чувств – глаза, руки и ноги. У разъяренного человека наливаются кровью глаза, иногда он сжимает кулаки или топает ногами. Подобные проявления принципа Рудры свидетельствуют о присутствии Рудры в этих частях человеческого тела. Когда человек приходит в ярость, у него учащается дыхание. Так проявляет себя рудра, находящаяся в жизненном воздухе или дыхании человека. Принцип рудры проявляется и тогда, когда небо затягивают свинцовые тучи, гремит гром и дует ураганный ветер. Когда на море поднимается шторм, в разбушевавшейся водной стихии также проглядывают грозные черты рудры, наводящего ужас на простых смертных. Присутствие рудры можно ощутить в бушующем огне и в потоках воды, которые заливают землю во время наводнений. На Земле есть немало живых существ, воплощающих в себе принцип рудры. Его неизменными представителями являются змея, тигр и лев. В нестерпимую жару под палящим солнцем человек может получить тепловой удар, а в лютые морозы, которые посылает на Землю Луна, люди иногда падают в обморок. История знает немало примеров того, как мудрецы, совершавшие великие аскезы, йоги, философы и люди, отрекшиеся от мира, подпадали под влияние рудры. Охваченные гневом и страстью, они демонстрировали обретенное ими могущество. Под влиянием рудры великий йог Дурваса затеял ссору с Махараджей Амбаришей, а мальчик Брахман проявил свой гнев, прокляв царя Парикшита. Когда принцип рудры демонстрируют те, кто не занимается преданным служением Верховной Личности Бога, этот гнев становится причиной их падения. Подтверждением тому служит следующий стих Шримад-Бхагаватам, 10.2.32.
Яньера виндакшави мукта манинас, твай астабхават авишутха будхаях, арухья кричхрина парампадам татах, патанть адхо надрита юшмат анкраях.
Причиной досадного падения имперсоналиста является его ложное, ни на чем не основанное представление о себе как о Боге. Песнь 3, глава 12, текст 12. Господь Брахма продолжал. «Мой мальчик, у тебя будет также 11 других имен. Манью, Мано, Махинаса, Махан, Шива, Ритатхваджа, Уграрета, Бхава, Кала, Вамадева и Тхритаврата». Песнь 3, глава 12, текст 13. «Кроме того, о Рудра, у тебя будет 11 жен, 11 рудрани. Дхи, Дхрити, Расала, Ума, Ниют, Сарпи, Ила, Амбика, Иравати, Сватха и Дикша». Песнь 3, глава 12, текст 14. «Мальчик мой, прими же все эти имена, возьми своих жен и отправляйся в отведенные тебе места пребывания. Поскольку теперь ты один из повелителей живых существ, тебе надлежит значительно увеличить население Вселенной». Комментарий. Являясь отцом Рудры, Брахма выбрал для своего сына жен, отвел ему места пребывания и дал ему имена. Сын должен принять жену, выбранную для него отцом, так же, как он принимает данное отцом имя и собственность, которую отец предоставляет в его распоряжение. Таким образом, увеличивается население Вселенной. С другой стороны, кумары отказались принять предложение отца, поскольку не хотели опускаться до такого занятия, как зачатие детей. Как сын во имя высшей цели может отказаться выполнить повеление отца, так и отец ради достижения высшей цели вправе отказаться содержать своих сыновей, занятых произведением потомства. Песнь 3, глава 12, текст 15. Безгранично могущественный Рудра, тело которого было сине-красного цвета, произвел на свет многочисленное потомство, и все его отпрыски были точь-в-точь похожи на него, внешностью, силой и неистовым нравом. Песнь 3, глава 12, текст 16. Собравшись вместе, бесчисленные потомки Рудры, его сыновья и внуки, попытались проглотить Вселенную. Увидев это, Брахма, отец всех живых существ, не на шутку встревожился. Комментарий. Потомки Рудры, воплощение гнева, представляли такую серьезную угрозу для существования Вселенной, что испугали даже Брахму, отца всех живых существ. Не менее опасны и так называемые преданные или представители Рудры. Порой они даже покушаются на жизнь самого Рудры. Получив его благословение, потомки Рудры иногда замышляют уничтожить его самого. Такова природа тех, кто поклоняется Рудре. Песнь 3, глава 12, текст 17. Обращаясь к Рудре, Брахма сказал: «О лучший среди полубогов, тебе не следует больше производить на свет подобных существ». Извергая из глаз языки пламени, они стали опустошать все вокруг и даже осмелились напасть на меня. Песнь 3, глава 12, текст 18. «Сын мой, будет лучше, если ты посвятишь себя аскезам. Это принесет благо всем живым существам и сделает счастливым тебя самого. Только благодаря аскезам ты сможешь сотворить Вселенную такой, какой она была прежде». Комментарий. Сотворением, поддержанием и разрушением материального космоса ведают три божества – Брахма, Вишну и Махешвара, или Шива. Брахма попросил Рудру не заниматься разрушительной деятельностью в период сотворения и поддержания Вселенной, а совершать аскезы и ждать, пока не истечет срок существования Вселенной и не возникнет необходимости в его услугах. Песнь 3, глава 12, текст 19. Только совершая аскезы, можно приблизиться к личности Бога, Господу, который пребывает в сердце каждого живого существа и вместе с тем остается недоступным чувством. Комментарий. Брахма посоветовал Рудре совершать аскезы и на собственном примере показать сыновьям и последователям, что аскезы надлежит совершать каждому, кто хочет заслужить благосклонность Верховной Личности Бога. Бхагавадгита утверждает, что обычные люди, как правило, следуют путем, который указывают авторитеты. Поэтому Брахма, возмущенный отвратительным поведением потомков Рудры и напуганный тем, что растущее население Вселенной может стать причиной его собственной гибели, попросил Рудру больше не производить на свет нежелательное потомство, а вместо этого посвятить себя аскезам и снискать тем самым милость Господа. Поэтому Рудру всегда рисует погруженным в медитацию, цель которой – добиться благосклонности Господа. Косвенным образом Брахма просит потомков и последователей Рудры прекратить свою разрушительную деятельность, в основе которой лежит принцип Рудры, и дать ему возможность без помех создавать Вселенную. Песнь 3, глава 12, текст 20. Шри Майтрея сказал: «Получив от Брахмы это приказание, Рудра обошел вокруг своего отца, повелителя Вед. Выразив свое согласие, Рудра отправился в лес и стал совершать суровые аскезы». Песнь 3, глава 12, текст 21. Тогда Брахма, получивший свое могущество от Верховной Личности Бога, решил создать живые существа и, чтобы продолжить свой род, произвел на свет 10 сыновей. Песнь 3, глава 12, текст 22. Так на свет появились Маричи, Атри, Ангира, Пуластья, Пулаха, Крату, Бхриго, Васиштха и Дакша. Десятым у него родился Нарада. Комментарий. Весь цикл создания, сохранения и разрушения материального космоса предназначен для того, чтобы дать обусловленным душам возможность вернуться домой к Богу. Брахма произвел на свет Рудру, рассчитывая, что тот поможет ему в созидательной деятельности. Однако Рудра тут же принялся пожирать мироздание, так что Брахме пришлось усмирять своего разбушевавшегося сына. Поэтому Брахма решил произвести на свет несколько добропорядочных сыновей, склонных к материальной кармической деятельности. Однако он прекрасно знал, что без преданного служения Господу обусловленные души не смогут обрести истинное благо, и потому последним он создал лучшего из своих сыновей Нараду, великого духовного учителя всех трансценденталистов. Не занимаясь преданным служением Господу, невозможно добиться успеха ни в одной сфере деятельности, хотя само преданное служение не зависит ни от чего материального. Только трансцендентное любовное служение Господу способно привести человека к истинной цели жизни, и служение Шримана Нарады Муни – высший из всех видов деятельности, которыми занимаются сыновья Брахмы. Песнь 3, глава 12, текст 23. Нарада родился из разума Брахмы, который является лучшей частью его тела. Васиштха появился из дыхания Брахмы, Дакша – из большого пальца на его руке, Бхригу – из его кожи, а Крату – из его руки. Комментарий. Нарада появился на свет из лучшей части тела Брахмы, его разума, поэтому он может дать Верховного Господа всем, кому пожелает. Никакое знание вед и никакие аскезы не помогут нам постичь Верховную Личность Бога. Но чистый преданный Господа, подобный Нараде, может дать Верховного Господа, кому захочет. Само имя Нарада указывает на то, что он способен даровать живому существу Верховного Господа. Нара значит Верховный Господь, а Да – тот, кто может дать. Однако то, что Нарада способен дать живому существу Верховного Господа, вовсе не означает, что Господа можно вручить кому угодно, словно вещь. Нарада может дать любому живому существу возможность заниматься трансцендентным любовным служением Господу в качестве его слуги, друга, отца, матери или возлюбленной, в зависимости от желания, продиктованного трансцендентной любовью того или иного живого существа к Господу. Иначе говоря, только Нарада способен направить человека на путь бхакти-йоги, то есть посвятить его в тайну высшего мистического метода, который поможет ему достичь Верховного Господа. Песнь 3, глава 12, текст 24. Уластья появился на свет из ушей Брахмы, Ангира – из его рта, Атри – из глаз, Маричи – из ума, а Пулаха – из пупка Брахмы. Песнь 3, глава 12, текст 25. Религия появилась из груди Брахмы, где пребывает Верховная Личность Бога Нарайна, а безбожие вышло из его спины, откуда к живому существу приходит страшная смерть. Комментарий. То обстоятельство, что религия появилась из того места, где пребывает Личность Бога, исполнено глубокого смысла, поскольку религия – это преданное служение Личности Бога, что подтверждает и Бхагавадгита, и Шримад-Бхагаватам. В заключительном наставлении Бхагавадгиты Кришна говорит о том, что мы должны оставить все прочие виды религиозной деятельности и предаться Личности Бога. Шримад-Бхагаватам также утверждает, что высшей религией является та, которая приводит живое существо к бескорыстному и не знающему никаких материальных преград служению Господу. Совершенная форма религии – это преданное служение Господу, а ее противоположностью является безбожие. Сердце – самая важная часть тела, тогда как спина – это та его часть, на которую обращают меньше всего внимания. Человек, на которого нападают, не боится подставить врагу спину, но всячески старается защитить грудь. Все виды безбожия возникают из спины Брахмы, а религия, то есть преданное служение Господу, появляется из его груди, где пребывает Нарайна. Все, что уводит человека от преданного служения Господу, является безбожием, а все, что приводит к нему, называют религией. Песнь 3, глава 12, текст 26. Вожделение и желание появились на свет из сердца Брахмы. Гнев из его межбровья. Алчность из губ. Речь изо рта. Океан из полового члена. А порочные и отвратительные формы деятельности из его ануса, который является источником всех грехов. Комментарий. Обусловленная душа находится во власти собственного ума. Даже те люди, которые с мирской точки зрения являются великими учеными, не могут выйти из-под влияния психической деятельности. Вот почему человеку, который не занимается преданным служением Господу, крайне трудно избавиться от вожделения и порочных желаний. Неудовлетворенное вожделение и низменные желания порождают гнев, который возникает в уме и выходит из межбровья. Поэтому обычным людям рекомендуется концентрировать ум, сосредотачивая внимание на точке между бровями. Но преданные Господа возводят на трон своего ума верховную личность Бога. Теория, согласно которой человек должен избавиться от всех желаний, совершенно несостоятельна, поскольку ум невозможно освободить от желаний. Когда в Писаниях говорится о необходимости избавиться от желаний, то имеются в виду желания, губительные для его духовной жизни. Ум преданного постоянно занят мыслями о Господе, поэтому ему не нужно избавляться от желаний. Все его желания связаны исключительно со служением Господу. Дар речи называют Сарасвати или богиней просвещения. Она появляется на свет из уст Брахмы. Даже если человек находится под покровительством богини просвещения, в его сердце могут оставаться вожделения и материальные желания, а в межбровье появляются признаки гнева. В миру человек может считаться великим ученым, но это еще не означает, что он вышел из-под власти греховного вожделения и гнева. По-настоящему праведным может быть только чистый преданный, который всегда с глубокой верой думает о Господе, то есть постоянно пребывает в состоянии самадхи. Песнь 3, глава 12, текст 27. Мудрец Кардама, муж великой Девахути, появился из тени Брахмы. Так все сущее появилось на свет либо из тела Брахмы, либо из его ума. Комментарий. Хотя в материальном мире в каждый конкретный момент доминирует какая-либо одна из трех гун природы, они никогда не встречаются в чистом виде. Даже там, где преобладает влияние двух низших качеств, всегда присутствует небольшая примесь гуны благости. Поэтому, несмотря на то, что сыновья, появившиеся на свет из тела и ума Брахмы, находились под влиянием гун страсти и невежества, некоторые из них, например, Кардама, родились в гуне благости. Нарада появился на свет, когда Брахма находился в трансцендентном состоянии. Песнь 3, глава 12, текст 28. «О Видура! Я также слышал, что у Брахмы была дочь по имени Вак, которая родилась из его тела и вызвала в его уме вожделение, хотя сама не стремилась к близости с ним». Комментарий. Балаван Индрия Грамо, Видвамсам Апи Каршати. Бхагаватам 9.19.17. Говорится, что чувства столь сильны и неуправляемы, что могут помрачить рассудок даже самого мудрого и ученого человека. Вот почему мужчине не рекомендуется оставаться наедине даже со своей матерью, сестрой или дочерью. Видвамсам Апи Каршати. Даже великий мудрец может пасть жертвой вожделения. Майтрея колебался, не зная, стоит ли ему рассказывать о подобном отклонении в поведении Брахмы, который возжелал физической близости с собственной дочерью. И все же он упомянул об этом, поскольку такие вещи иногда случаются, и наглядный пример тому – сам Брахма, который является первым и самым мудрым существом во Вселенной. Если даже Брахма пал жертвой полового влечения, то что тогда говорить о других людях с их слабостями и недостатками? Это случилось с Брахмой в одной из калп, но не тогда, когда Господь поведал ему четыре изначальных стиха Шримад-Бхагаватам, поскольку, рассказав Брахме Бхагаватам, Господь благословил его и пообещал, что ни в одной из последующих калп Брахма не оступится и не сойдет с истинного пути. Это значит, что Брахма мог пасть жертвой вожделения лишь до, а не после того, как услышал от Господа Шримад-Бхагаватам. Но как бы то ни было, мы должны извлечь из случившегося урок. Человек – это общественное животное, и свободное общение с представительницами прекрасного пола приводит мужчину к нравственному падению. Свобода в общении мужчин и женщин, особенно молодых людей, несомненно является камнем преткновения на пути духовного развития. Запутываясь в сетях половых отношений, живое существо попадает в материальное рабство, поэтому ничем не ограниченное общение мужчины и женщины является, безусловно, самым большим препятствием в духовной жизни. Майтрея рассказал о том, что произошло с Брахмой, только для того, чтобы на его примере показать нам всю серьезность этой угрозы. Песнь 3, глава 12, текст 29. Обнаружив, что их отец пал жертвой иллюзии и совершил столь безнравственный поступок, сыновья Брахмы, мудрецы, возглавляемые Маричи, почтительно обратились к нему со следующими словами. Комментарий. Даже осуждая поведение своего отца, мудрецы во главе с Маричи не хотели нарушать этикет. Они прекрасно знали, что хотя Брахма и совершил ошибку, во всем происшедшем должен быть какой-то глубокий смысл, иначе их великий отец никогда бы не поступил подобным образом. Не исключено, что Брахма сделал это, чтобы преподать урок своим подопечным, предупреждая их о заложенных в человеческой природе слабостях, которые могут проявляться в общении с женщинами. Подобное общение всегда чрезвычайно опасно для тех, кто идет по пути духовного самосознания. На таких великих личностей, как Брахма, ни в коем случае нельзя смотреть свысока, даже если они совершают какие-то ошибки, и потому мудрецы во главе с Маричи, несмотря на странное поведение Брахмы, не утратили к нему уважения. Песнь 3, глава 12, текст 30. «Отец, то, что ты намерен совершить, не позволяли себе ни другие брахмы, ни ты сам в предыдущие калпы, и никто не осмелится на это в будущем. Ты самое могущественное существо во всей Вселенной. Как тебе могла прийти в голову мысль овладеть собственной дочерью, и почему ты не сумел подавить в себе это желание?» Комментарий. Господь Брахма занимает во Вселенной самое высокое положение. Из этого стиха следует, что существует много Брахм и много других Вселенных, помимо той, в которой находимся мы. Тот, кто занимает столь высокий пост, должен вести себя безукоризненно, потому что на него равняются все остальные живые существа. Брахме, как самому благочестивому и духовно возвышенному живому существу, доверен пост, который в иерархии Вселенной находится лишь на ступень ниже положения, занимаемого Верховной Личностью Бога. Песнь 3, глава 12, текст 31. Хотя ты и являешься самым могущественным живым существом во Вселенной, подобный поступок не делает тебе чести, поскольку обычные люди равняются на тебя, чтобы достичь духовного совершенства. Комментарий. Говорится, что существо, наделенное необычайным могуществом, может делать все, что угодно. Его поступки не оказывают на него никакого влияния. К примеру, Солнце, самая могущественная планета Вселенной, может выпарить воду из любого места и остаться таким же могущественным, каким было до этого. Солнце испаряет воду из грязных мест, но само при этом не оскверняется. Точно так же Брахму не может запятнать никакой проступок. Однако, поскольку Брахма является духовным учителем всех живых существ, его поведение и нрав должны быть безупречными, чтобы люди, следуя его примеру, могли обрести высшее духовное благо. Вот почему ему ни в коем случае нельзя было вести себя подобным образом. Песнь 3, глава 12, текст 32. Мы в глубоком почтении склоняемся перед Верховной Личностью Бога, Господом, который, пребывая в самом сердце, собственным сиянием сотворил этот материальный космос. Пусть же Он защитит религию на благо всех живых существ. Комментарий. Желание половой близости столь сильно, что, несмотря на увещевание его великих сыновей во главе с Маричи, Брахма, по всей видимости, не смог отказаться от своего намерения. Поэтому великие сыновья Брахмы обратились с молитвами к Верховному Господу, прося его образумить Брахму. Только по милости Верховного Господа живое существо может устоять перед материальными соблазнами и подавить в себе вожделение. Господь оказывает покровительство преданным, которые постоянно заняты трансцендентным любовным служением Ему, и по своей беспричинной милости прощает им случайные проступки. Поэтому мудрецы во главе с Маричи стали взывать к Господу о милости, и Господь внял их молитвам. Песнь 3, глава 12, текст 33. Услышав речи своих сыновей Праджапати, отец всех Праджапати, Брахма, устыдился и тотчас оставил свое тело. Позже это тело зловещим черным туманом расползлось по всем сторонам света. Комментарий. Самый лучший способ искупить свои грехи – это немедленно оставить тело, и Брахма, повелитель всех живых существ, продемонстрировал это на собственном примере. Брахма живет невероятно долго, однако, чтобы искупить свой грех, он был вынужден оставить тело, хотя согрешил всего лишь в мыслях, а не на деле. Тем самым он преподал хороший урок всем живым существам, показав им, каким тяжким грехом является беспорядочная половая жизнь. Даже просто думая об отвратительных половых отношениях, человек совершает грех, искупить который можно только ценой своей жизни. Иными словами, греховные поступки сокращают жизнь человека и лишают его благословений, богатства и так далее. И самым опасным видом греховной деятельности является потворство половым желаниям. Невежество приводит к греховной жизни, а греховная жизнь порождает невежество. Символом невежества является тьма или туман. Тьма и туман по сей день покрывают Вселенную, и единственная сила, способная рассеять их, – это Солнце. Тому, кто принял покровительство Господа, источника всего света, можно не бояться, что его поглотит черный туман невежества. Песнь 3, глава 12, текст 34. Однажды, когда Брахма размышлял над тем, как сотворить миры и воссоздать Вселенную такой, какой она была в прошлую эпоху, из его четырех ртов вышли четыре веды, являющиеся средоточием всего знания. Комментарий. Подобно огню, который поглощает все и вся, оставаясь при этом неоскверненным, огонь величия Брахмы, по милости Господа, поглотил его греховные желания физической близости с собственной дочерью. Веды являются источником всех знаний, и первым, с благословения Верховной Личности Бога, ведическое знание постиг Брахма, размышляющий над тем, как воссоздать материальный мир. Брахма обрел могущество, занимаясь преданным служением Господу, а Господь всегда готов простить своего преданного, который случайно оступился и сошел с возвышенного пути преданного служения. Подтверждение этому мы находим в Шримад-Бхагаватам 11.5.42. «Свапада молам пхаджатах прияся, тьяктва необхавасия харих пареша, викармаяч чатпатитам катханчит». Тхоноти сарвам хриди санивишета. Каждый, кто целиком посвятил себя трансцендентно-любовному служению Господу у его лотосных стоп, очень дорог личности Бога Хари, и Господь, находясь в сердце такого преданного, прощает ему все случайно совершенные грехи. Никто не ожидал, что великому Брахме может прийти в голову мысль о физической близости с собственной дочерью. То, что произошло с Брахмой, лишний раз показывает, насколько могущественна материальная природа, перед которой не может устоять никто, даже сам Брахма. Спасенный милостью Господа, Брахма понес лишь легкое наказание, сохранив при этом свой авторитет великого Творца Вселенной. Песнь 3, глава 12, текст 35. Затем на свет появилось четыре атрибута огненного жертвоприношения. Тот, кто совершает жертвоприношение, чтец мантр, тот, кто предлагает подношение, огонь и сам ритуал в том виде, как он описан в дополнениях к ведам. Вместе с этим возникли четыре принципа религии – правдивость, аскетизм, милосердие и чистота, а также обязанности четырех сословий общества. Комментарий. Еда, сон, оборона и совокупление – это четыре основных потребности материального тела, которые есть как у людей, так и у животных. Единственное, что отличает людей от животных, это наличие в человеческом обществе религиозной деятельности в рамках системы четырех сословий и ступеней духовного развития. Все сословия общества и ступени духовного развития подробно описаны в шастрах. Брахма создал их после того, как из его четырех ртов вышли четыре веды. Так были определены основные обязанности цивилизованных людей в соответствии с их местом в системе четырех сословий и четырех ступеней духовного развития. Тех, кто, чтя традиции, следует этим принципам, называют ариями, людьми, стремящимися к духовному совершенству. Песнь 3, глава 12, текст 36. Видура сказал: «О великий мудрец, чьим единственным достоянием являются аскезы! Теперь поведай мне о том, как и с чьей помощью Брахма утвердил в мире ведическое знание, которое вышло из его уст». Песнь 3, глава 12, текст 37. Майтрея сказал: «Из уст Брахмы, начиная с лица, обращенного вперед, одна за другой вышли четыре веды – Риг, Яджур, Сама и Адхарма. Затем на свет появились никогда до этого не исполнявшиеся ведические гимны, жреческие ритуалы, гимны для декламации и различные формы трансцендентной деятельности». Песнь 3, глава 12, текст 38. Он сотворил также медицину, воинское искусство, музыку и архитектуру, которые являются разделами ведического знания. Все эти отрасли знаний одна за другой вышли из уст Брахмы, начиная с лица, обращенного вперед. Комментарий. Веды хранят в себе совершенное знание, необходимое не только жителям этой планеты, но и обитателям других планет. В них собраны сведения из самых разных областей знания. Знание военной науки необходимо людям для того, чтобы поддерживать в обществе надлежащий порядок, как необходимо им и музыкальное искусство. Все перечисленные выше отрасли знания называют упапураной или дополнением к ведам. Основным содержанием вед является духовная наука, но чтобы удовлетворить присущую людям духовную потребность в знании, в веды включены также сведения по многим другим отраслям знания. Песнь 3, глава 12, текст 39. Затем из уст Брахмы, которому ведомо прошлое, настоящее и будущее, вышла пятая веда – Пураны и исторические хроники. Комментарий. Есть исторические произведения, которые описывают прошлое отдельных стран и народов или рассказывают о событиях мировой истории, Однако в Пуранах описана история целой Вселенной, причем на протяжении не одной, а нескольких калп. Брахма знает обо всем, что происходило в прошлом, поэтому Пураны представляют собой подлинные исторические хроники. Изначально составленные Брахмой Пураны являются частью ведических писаний, поэтому их называют Пятой Ведой. Песнь 3, глава 12, текст 40. Все виды огненных жертвоприношений – Шодаши, Уктха, Пуриши, Агништома, Апторьяма, Атиратра, Ваджапея и Госава вышли из уст Брахмы, обращенных на восток. Песнь 3, глава 12, текст 41. Знание, раздачу милостыни, аскезы и приверженность к истине называют четырьмя опорами религии. И чтобы помочь человеку постичь все это, существует четыре уклада жизни и система каст, построенная в соответствии с деятельностью и призванием человека. Все это по порядку было создано Брахмой. Комментарий. Четыре основных уклада жизни – брахмачарья, период ученичества, грехастха, семейная жизнь, ванапрастха, отход от мирских дел для того, чтобы совершать аскезы, и саньяса, жизнь в отречении, посвященная проповеди, представляют собой четыре опоры, на которых держится религия. К профессиональным группам относятся сословия брахманов, интеллектуальных людей, кшатриев, правителей, вайшьев, торговцев и земледельцев, и шудр, неквалифицированных рабочих. Все эти сословия и уклады жизни были задуманы и последовательно созданы Брахмой, чтобы помочь людям достичь самоосознания. На этапе ученичества человек должен получить самое лучшее образование. В период семейной жизни он может удовлетворять свои чувства, но при этом обязан заниматься благотворительной деятельностью. Отойдя от семейных дел, человек должен посвятить себя аскезам во имя достижения духовного совершенства, а дав обет отречения от мира, нести людям знания об абсолютной истине. Сотрудничество всех членов общества создает благоприятные условия для осуществления миссии человеческой жизни. Основой этой социальной системы является образование, цель которого – помочь человеку очиститься и избавиться от животных наклонностей. И самый действенный метод очищения – это постижение Верховного Господа, чистейшего из чистых. Песнь 3, глава 12, текст 42. Затем Брахма создал обряд посвящения, во время которого дважды рожденные получают священный шнур, а вместе с ним правила, которые надлежит выполнять по меньшей мере в течение года после принятия вед. Правила для тех, кто дал обет воздержания от половой жизни, предписанные ведами занятия, обязанности домохозяев, а также способ, с помощью которого можно поддерживать свое существование, не прося подаяния и питаясь только выброшенным зерном. Комментарий. В период ученичества брахмачари получали подробные наставления о смысле человеческой жизни. Вся система обучения была построена так, чтобы побудить человека отказаться от бремени семейной жизни. Только тем, кто не был способен хранить обет безбрачия, учитель позволял вернуться домой и жениться на достойной девушке. В противном случае ученик всю жизнь оставался брахмачари, давая обет воздержания от половой жизни. Все зависело от уровня подготовки, которую получал ученик. Нам посчастливилось встретить такого человека в лице нашего духовного учителя Ом Вишнупада Шри Шримад Бхактисиддханта Госвами Махараджа, который никогда не нарушал обет брахмачари. Такую великую душу называют Наиштхика Брахмачари. Песнь 3, глава 12, текст 43. Четыре ступени жизни в удалении от дел в анапрастхе называются Байкханаса, Валакхилья, Аудумбара и Пхенапа, а четыре уровня саньясы – это Кутичака, Бахвода, Хамса, и Нишкрия. Все они появились из Брахмы. Комментарий. Вопреки мнению несведущих людей, институт Варнашрамадхармы или система четырех сословий общества и четырех ступеней духовной жизни не является социальной структурой, сложившейся в современную эпоху. Брахма создал эту систему на заре творения. Подтверждение тому мы находим в Бхагавадгите 4.13. Чатур Варня Майя Сриштам. Песнь 3, глава 12, текст 44. Наука логики, установленные ведами цели жизни, законность и порядок, этические нормы и знаменитые гимны Бхух, Бхувах и Свах – все это вышло из уст Брахмы, а пранава Омкара появилась из его сердца. Песнь 3, глава 12, текст 45. Затем из волос, растущих на теле всесильного Праджапати, возникло искусство изящной словесности – ушник. Главный ведический гимн Гаятри появился на свет из его кожи. Триштуб – из плоти, Ануштуб – из вен, а Джагати – из костей повелителя живых существ. Песнь 3, глава 12, текст 46. Искусство стихосложения, панкти, появилось на свет из костного мозга Брахмы, а поэтическое искусство Бхарати – из дыхания властелина живых существ. Песнь 3, глава 12, текст 47. Душа Брахмы воплотилась в согласных, его тело – в гласных, чувства – в шипящих, сила – в полугласных звуках, а деятельность чувств – в семи музыкальных нотах. Комментарий. В санскрите 13 гласных и 35 согласных звуков. К гласным относятся звуки а, а, и, у, р, л, э, аи, о, ау. А к согласным звуки к, кх, га, гха и так далее. 25 первых согласных звуков называют спаршами. 4 полугласных звука именуют антахстхами. 3 ушмы – это 3 шипящих звука. Их называют талавьей, мордханьей и дантьей. Музыкальные ноты называются ша, эр, га, ма, па, дха и ни. Изначально все эти звуки назывались шабда-брахма, что значит «духовный звук». Поэтому говорится, что брахма, сотворенный в Махакалпу, является воплощением духовного звука. Веды – это духовный звук, и потому звуки ведических писаний не нуждаются в материалистических толкованиях. Звуки вед необходимо произносить такими, как они есть, несмотря на то, что они изображаются буквами, которые с нашей точки зрения передают материальные звуки. В конечном счете в мире нет ничего материального, поскольку корни всего сущего уходят в духовное царство. Поэтому материальный космос называют иллюзией в истинном смысле этого слова. Те, кто достиг самосознания, видят, что все сущее имеет духовную природу. Песнь 3, глава 12, текст 48. Являясь источником трансцендентного звука, Брахма представляет в этом мире верховную личность Бога, и потому он выше концепции проявленного и непроявленного. Брахма воплощает в себе полную форму абсолютной истины и наделен самыми разнообразными энергиями. Комментарий. Пост, который занимает Брахма, высший и самый ответственный пост во Вселенной, и он может быть доверен только самой совершенной личности во всем мироздании. Иногда, когда не находится живого существа, достойного занять этот пост, Господь, верховная личность Бога, сам бывает вынужден занять место Брахмы. Брахма является полномочным представителем верховной личности Бога в материальном мире и источником трансцендентного звука пранавы. Поэтому он наделен самыми разнообразными энергиями, из которых возникают такие полубоги, как Индра, Чандра и Варуна. Таким образом, Брахма занимает очень высокое положение, и даже то, что он хотел овладеть собственной дочерью, не может умалить его трансцендентного значения. В подобном поведении Брахмы заключен особый смысл, поэтому его ни в коем случае нельзя осуждать, словно обыкновенное живое существо. Песнь 3, глава 12, текст 49. Затем Брахма получил другое тело, которое позволяло ему вступать в половые отношения, и продолжил процесс творения. Комментарий. Прежнее тело Брахмы было трансцендентным и исключало возможность полового общения, поэтому Брахма вынужден был воплотиться в другом теле, которое позволяло ему вступать в половые отношения. Это дало ему возможность продолжать процесс сотворения Вселенной. Его старое тело, как уже было сказано, превратилось в туман. Песнь 3, глава 12, текст 50. О, сын Куру! Увидев, что, несмотря на присутствие могущественных мудрецов, население мира почти не увеличилось, Брахма серьезно задумался над тем, как увеличить его. Песнь 3, глава 12, текст 51. Брахма подумал: «Не странно ли, что, несмотря на все мои старания, во Вселенной по-прежнему так мало обитателей? Я не вижу иной причины для этого, кроме злой воли Рока». Песнь 3, глава 12, текст 52. Пока Брахма предавался размышлениям и созерцал сверхъестественную силу, из его тела появились две формы, которые и по сей день считаются телом Брахмы. Комментарий. Из тела Брахмы на свет появились два тела. У одного из них были усы, а у другого – выпуклые груди. Никто не знает, откуда они взялись, поэтому их до сих пор называют каем, что значит «тело Брахмы», и никогда не говорят о них, как о его сыне или дочери. Песнь 3, глава 12, текст 53. Едва появившись на свет, эти два существа соединились друг с другом в половом акте. Песнь 3, глава 12, текст 54. Существо с мужским телом получило имя Свайамбхуману, а женщину стали называть Шатарупой, женой великой души Ману. Песнь 3, глава 12, текст 55. Вступая в половые отношения, они постепенно увеличили население Вселенной. Песнь 3, глава 12, текст 56. О, сын Бхараты! В положенный срок у него, Ману и Шатарупы, родилось пятеро детей. Два сына, Приаврата и Уттанапада, и три дочери, Акути, Девахути и Прасути. Песнь 3, глава 12, текст 57. Свою старшую дочь Акути Ману отдал в жены мудрецу Ручи, среднюю Девахути – мудрецу Кардаме, а младшую Прасути – Дакши. От них произошли все живые существа, обитающие во Вселенной. Комментарий. Здесь излагается история заселения мира. Брахма, первое живое существо во Вселенной, произвел на свет Свайамбхува Ману и его жену Шатарупу. У Ману родились два сына и три дочери, от которых ведут свою родословную все обитатели разных планет, живущих на них по сей день. Поэтому Брахму называют дедом, а верховная личность Бога, отца Брахмы, прадедом всех живых существ. В Бхагавадгите 11.39 это подтверждается следующим образом.
Ваюр я могнер варунах шашанках, праджапатиствам пропитамахашче, намо намасте сту сахасра критвах, пунашче абхуяпи намо намасте.
Ты, владыка воздуха, верховный судья Яма, огонь и повелитель дождей. Ты — луна и прадед всех живых существ. Поэтому я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 12 главе 3 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Сотворение кумаров и других».